Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Недавно в интернете я обратил внимание на одну ссылку. Это была ссылка на статью, которая предназначалась для прекрасной половины человечества. Ну и для тех, кто не понял, это не для мужчин, я имею в виду. Если вдруг у некоторых мужчин есть на этот счет какие-то сомнения. Вот. Так вот, в этой статье один психолог рассуждает о том, как женщина должна научиться любить себя. Автор начинает с того, что, как он пишет, низкая самооценка многим отравляет жизнь и создает огромное количество проблем. Низкая самооценка многим отравляет жизнь и создает огромное количество проблем. Как же этот психолог предлагает бороться с низкой самооценкой? Его первый совет заключается в следующем. Делайте акцент на хорошем. Делайте акцент на хорошем. Вроде бы неплохо звучит. А как делать акцент на хорошем? Для этого психолог предлагает сделать следующее. Составьте таблицу. На одной стороне напишите все свои положительные качества, на другой стороне все отрицательные качества. Далее. Возьмите правую часть списка, то есть там, где вы написали свои негативные качества, аккуратненько оторвите и потом порвите в клочья, сожгите, изрежьте ножницами, злостно перечеркайте ручкой или иным способом уничтожьте. Потом возьмите левую часть списка, то есть свои позитивные качества, и заучите этот список наизусть. Ага, вдруг забудете. Но это еще не все. Каждый день его повторяйте. Выучите наизусть, каждый день повторяйте, и это еще не все. Дальше психолог дает сногсшибательный совет. Старайтесь вписывать в него по одному новому качеству каждый день. Вписывать! Этот совет явно призывает к глубокой трансформации личности. Психолог заканчивает статью такими словами. «Безусловная любовь к себе – большое искусство и большой труд». Вслушайтесь еще раз в этот умопомрачительный совет. «Безусловная любовь к себе – большое искусство и большой труд». Любопытно, что читательницы подобных статей, насколько я понимаю, обычно мечтают о том, как встретить в жизни настоящую любовь. И как иронично, что психолог дает им такой совет, который на самом деле больше всего остального лишает их этой надежды. По сути, нет более страшного врага любви, чем любовь к себе. Вряд ли можно представить себе худшую бомбу, которая разрывает любовь в клочья. Худший суховей, который иссушает любовь на корню. Худшую заразу, которая разъедает, подобно страшной болезни, настоящую любовь, чем безусловная любовь к себе. Сколько семей было разрушено из-за того, что одна сторона или даже обе стороны слишком любили себя? Сколько родителей заложили мину замедленного действия в будущие семьи своих детей, когда они слишком угождали своему чаду, решали за него все его проблемы, холили или лелеяли этого ребенка и тем самым на практике учили его безусловной любви к себе. Они заложили мину замедленного действия, которая тикает-тикает и только ждет своего момента, когда она взорвется и разрушит будущее этих детей. Впрочем, не только читательницам женских журналов нужно понимать, что любовь к себе – это главный враг настоящей любви. Христианам, которые стремятся научиться любить других людей Божьей любовью, тоже нужно увидеть, что любовь несовместима с гордостью. Любовь несовместима с гордостью в любой ее форме и в любом проявлении. Напомню, что мы с вами разбираем первое послание Коринфянам, 13 главу, эту замечательную, удивительную главу, в которой подробно разъясняется тема любви, как выглядит любовь. Мы с вами уже прочитали первые три стиха. В первых трех стихах мы увидели абсолютную необходимость любви. Любовь – это абсолютная необходимость для христианина. Это неизбежно. Это такая дорога, такой участок дороги, который невозможно обойти. Знаете, скоро будут перекрывать Московское шоссе и проспект Кирова. Недавно объявили эту новость, и я до сих пор пребываю в легком шоке, потому что мне очень сложно будет проезжать сюда, в церковь. Но там организуют объездные дороги. Так вот, нет такой объездной дороги, по которой можно было бы обогнуть необходимость любви в христианской жизни. Путь к христианской жизни, путь следования за Христом проходит через любовь, лежит по дороге любви. И у нас нет другого выхода. Мы можем лишь раскаиваться в том, что мы не любили правильно, не любили достаточно, и учиться настоящей любви. Итак, первые три стиха показывают абсолютную необходимость любви. А в следующих стихах с 4 по 8 разъясняются качества любви. Как должна выглядеть любовь с Божьей точки зрения? Давайте еще раз прочитаем эти стихи с 4 по 8. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает». В этом списке три качества связаны с гордостью. Три качества связаны с гордостью. Любовь не завидует, любовь не превозносится, любовь не гордится. Не завидует – это значит, не желает быть на месте другого. Или не желает быть выше другого. Не превозносится – это значит, не показывает себя выше другого. Не гордится – значит, не чувствует себя выше другого. Отсутствие зависти у любви – мы с вами обсуждали в предыдущей проповеди. В прошлый раз, когда мы разбирали 1 Коринфянам 13 главу, мы как раз сосредотачивались на этом качестве. Любовь не завидует. Сейчас мы обратим внимание на следующие два качества, которые очень похожи друг на друга, поэтому мы разберем их вместе. Любовь не превозносится и любовь не гордится. Как обычно, мы разберем, что означают эти качества, в чем их опасность. Чему учит нас пример Христовой любви? Как это относится к семье и как это применить в церкви? Итак, давайте начнем разбирать эти вопросы по порядку. Во-первых, что означает «не превозноситься, не гордиться»? Превозношение – это внешнее самовозвышение, а гордость – это внутреннее самовозвышение. Гордость – это когда мы внутри себя чувствуем себя достаточно хорошими, мы о себе достаточно высокого мнения, но это не обязательно может проявляться вовне. А превозношение – это когда вот эта вот гордость выплескивается наружу, и это внешне проявляется, когда мы начинаем говорить что-то о себе. Превозношение – это внешнее самовозвышение, а гордость – это внутреннее самовозвышение. Превозношение, как мы сказали, видно со стороны. Гордость сама по себе бывает не видна, если она никак не проявляется. Она может проявиться в превозношении, а может быть спрятанной там, в глубине, и может никак не проявляться. Превозноситься – это значит хвалить себя, ну, например, подчеркивать, я хороший, я не такой плохой, я умный, я добрый, ну, если меня не выводить из себя, я достаточно праведный. Превозноситься – значит выставлять на показ свои заслуги. А помнишь, что я вот это вот сделал? А вы помните, как я вот здесь вот работал и старался, и что благодаря мне вот это вот произошло? Превозноситься значит составлять список своих положительных качеств, как вот в том совете психолога. Когда мы берем и мы обозначаем внешне, мы выписываем все эти качества, составляем список, и мы думаем, что еще во мне хорошего? Так ничего я не упустил. А вот еще какая во мне хорошая есть деталь, вот какая хорошая особенность. Это тоже превозношение. Превозноситься значит привлекать внимание к себе. Постить такие посты в Фейсбуке или в живом журнале, которые показывают тебя с хорошей стороны. Вот здесь вот ты вот там выступаешь, здесь вот ты на этой конференции, здесь ты вот сколько народу собралось, здесь ты вот где побывал, в каком городе, вот еще какие красивые места. И вот смотри, какая у тебя жизнь нарядная, богатая, красивая. Здесь ты в одном наряде, здесь ты в другом наряде. Это тоже превозношение, это привлечение внимания к себе, чтобы показать, смотрите, смотрите, какой я хороший, я заслуживаю чего-то. И каким-либо иным образом возвышать себя на глазах у других людей. Бывает иногда, что, ну, любой человек может этим грешить, но иногда бывает, что вот это вот все прикрывается каким-то таким вот фасадом вроде бы благочестивых дел, когда пасторы ездят на служение, но при этом все их посты сквозят. Я, фотография, я здесь на фотографии, я здесь с этими людьми, здесь я вот такое служение совершал, здесь я такое служение совершал. И когда смотришь френд-ленту и видишь, что как бы все вот здесь вот, все сквозит превозношением. Иосиф Флавий в своем знаменитом произведении «Иудейские древности» описывает такой случай, который произошел с царем Агриппой, Ирод Агриппа. Если вы читаете Новый Завет, вы встречали имя Агриппы, это как раз имя того самого царя. Так вот, Ирод Агриппа однажды устроил в Кесарии, в городе на берегу Средиземного моря, такой курортный город, очень красиво обустроенный, который был весь построен из белого мрамора, он сверкал весь в лучах солнца. Так вот, он устроил в Кесарии спортивные игры в честь императора. Съехалось очень много людей. Конечно же, он рассылал приглашения высокопоставленным людям, царям, начальникам, области начальникам, всяким римским военачальникам, трибунам и так далее. Так вот, съехалась масса начальствующих лиц. На второй день, как пишет Иосиф Флавий, рано утром царь явился в театр в затканной серебром одежде. То есть его одежда сверкала серебром, она была шита серебряными нитями. «Удивительным образом блиставший и сверкавший», продолжает Иосиф Флавий, «серебро дивно переливалось в лучах восходящего солнца, так что все были ослеплены и с содроганием должны были отвращать свои взоры от Агриппы. Сейчас же несколько льстецов с разных сторон начали громко возносить его и называть его Богом, говоря, «Будь милостив к нам, если мы до сих пор преклонялись пред тобой, как перед человеком, то теперь мы готовы признать, что ты по природе своей выше всякого смертного». И вот царь не особенно был поражен этими заявлениями и не думал остановить кощунствующих льстецов, как пишет Иосиф Флавий. Когда же он немного погодя поднял взор кверху, то увидал на перекладине сидящего там филина, и он в этом филине признал предвестника грядущих бедствий. Это связано было с предыдущими событиями в его жизни, я не буду подробно об этом рассказывать. Но он воспринял это как знак свыше, что скоро грядут к нему бедствия. И тогда скорбь обуяла сердце царя. Вскоре затем Агриппа почувствовал, что во внутренностях его начинается сильнейшая боль. И промучившись еще 5 дней страшными болями в желудке, царь умер в возрасте 54 лет на 7-м году своего правления. Здесь мы видим как раз пример превозношения. Человек всячески привлекал внимание к себе, показывал себя, свою славу, свою доблесть, свои заслуги. И когда кто-то хвалил его, он не отреагировал это никаким образом, он принял это как должное, в своем сердце почувствовав, да, они по достоинству оценили меня, вот это люди молодцы, вот они вот увидели, вот те критики, они не распознали во мне моих хороших намерений, а вот эти люди по достоинству меня оценили. Когда человек превозносится, это бывает заметно. Это заметно внешне, как мы сказали. Но бывает так, что человек внешне не хвалит себя, он молчит о себе. Он ведет себя достаточно сдержанно, осторожно. Он может даже внешне себя принижать и использовать уничижительные эпитеты в отношении себя. Но внутренне он о себе высокого мнения. Он ожидает определенного отношения к себе. Например, у знаменитого русского писателя Достоевского в романе «Братья Карамазовы» есть такой персонаж – Федор Павлович, отец Алеши, главного героя этого романа. Помните, наверное, если вы читали. Так вот, этот Федор Павлович, он был таким своеобразным шутом. Он ничто не воспринимал серьезно, по крайней мере, в своем внешнем поведении. И вот когда он, однажды повстречавшись с верующими людьми на специальном приеме, на специальной встрече, он начал говорить о себе уничижительными эпитетами, он начал себя всячески принижать. Он вроде бы даже называл себя грешником, говорил о том, что и вот это вот, вот в этом я плохой, и вот в этом я плохой, и вот в этом я грешник. Но при этом из всего повествования становится видным, что на самом деле это не было смирением. На самом деле он был о себе очень высокого мнения. Например, он говорил: «А лгал я, лгал решительно всю жизнь мою, на всяк день и час. Воистину ложь есть и отец лжи». Впрочем, поправляется он, кажется, не отец лжи, это я все в текстах сбиваюсь. Ну, хоть сын лжи, и того будет довольно. Но хотя он себя так принижал, и хотя он называл вслух, что я грешник, и у меня вот такие вот грехи есть, его самоуничижение не подвигло его к изменениям. Это фактически показывает, что это была завуалированная гордость. Это гордость, которая скрывалась под фасадом самоуничижения. Вот об этом внутреннем чувстве гордости говорит как раз следующее качество. Любовь не гордится. Любовь не превозносится, это значит внешне не возвышает себя. Любовь не гордится, значит внутренне не возвышает себя. Гордость – это когда человек чувствует себя достойным. Ну, например, такая внутренняя гордость видна у фарисея из притчи Иисуса Христа. Помните, фарисей, который молился. И, наверное, он молился не вслух, скорее всего. Наверное, он молился либо тихо шептал, либо вообще в тишине своего сердца. В Евангелии от Луки об этом рассказывается так, 18 глава с 11 стиха. «Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Противоположность ему видна в мытаре, который и в глубине своего сердца тоже говорил: «Не смел поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И Христос, завершая эту притчу, говорит: «Возвышающий сам себя унижен будет». Вот это самовозвышение, то есть гордость, как раз была видна у фарисея, и это была внутренняя гордость. Как правило, даже внутренняя гордость когда-нибудь да проявляется. Она проявляется очень часто в каких-то конфликтных ситуациях. Человек не может смириться с тем, что к нему отнеслись некорректно, и он тогда начинает бунтовать, гневаться. Это, так скажем, активная гордость. Или он начинает уклоняться от общения, разрывать связи, не идет на контакты примирения. Это пассивная гордость. И в любом случае и то, и другое – это гордость. Маргарита Коломийцева в одном стихотворении, которое называется «Фарисеи», описывает такую ситуацию, как раз ситуацию гордости. «Благородно трубят о прощении, проповедуют Божью любовь, а во взгляде сквозит осуждение. Боже, слава, что я не таков. На Фейсбуке и в Твиттере статусы обновляют о росте души, а внутри преисполнены зависти, изощренной напыщенной лжи. И все это на гордость помножено, и они в заблуждении своем верят в то, что их праведность ложная, им дана Иисусом Христом». Не правда ли, действительно, очень часто у нас с вами так происходит? Мы очень легко можем рядиться под смирение, если даже мы иногда не возвышаем себя явно словами, но мы рядимся под самоуничижение, но внутри мы о себе высокого мнения, и это проявляется в том, как мы ведем себя по отношению к другим людям. В чем же корень гордости, в чем проблема гордости? И превозношение, и гордость свидетельствуют о недостатке любви. И превозношение, и гордость свидетельствуют о недостатке любви. Мы здесь прочитали в 1 Коринфянам 13 главе: «Любовь не превозносится, не гордится». Любовь, по сути, противоположна гордости. В чем любовь противоположна гордости? Любовь устремлена не к себе, а к другому человеку. Гордость устремлена к себе, зациклена на себе, на своих правах, на своих хороших качествах, на своем достоинстве, на праве, чтобы к тебе определенным образом относились. Гордость обращена на себя. Любовь же устремлена не к себе, а к другому человеку. Некоторые ошибочно полагают, что если только мы будем считать себя жалкими грешниками и говорить о себе в уничижительных терминах, то это убережет нас от гордости. Ну, например, мы думаем, если мы будем искренне думать о себе очень низко, то тогда мы перестанем быть гордыми. Однако иногда можно увидеть христиан, которые называют себя последними словами, последними грешниками, но их настоящее поведение при этом далеко от смирения, от доброты, от примирения. Почему? Потому что они постоянно думают о том, какие они плохие. Подумайте об этом. Когда они постоянно думают о том, что они плохие, и они вот пребывают вот в этом внутреннем размышлении, пережевывают эту мысленную жвачку, какой я плохой, какой я грешник, какой я последний негодяй, о ком они думают? О себе. Они по-прежнему фиксированы на себе. Я плохой, я жалкий грешник. Мои мысли по-прежнему устремлены внутрь меня. Кто в центре моего мышления в таком случае? Все тот же я. Мне очень нравится христианский писатель Клайв Льюис. И я очень советую, насколько возможно, всем как можно больше читать Клайва Льюиса. Вы получите очень много духовного назидания. Так вот, Клайв Льюис говорил, истинное смирение проявляется не в том, чтобы думать о себе хуже, а в том, чтобы думать о себе меньше. Истинное смирение проявляется не в том, чтобы думать о себе хуже, а в том, чтобы думать о себе меньше. Любовь мыслит не о себе, а о другом. Таким образом, любовь есть противоядие от гордости, от этой фиксированности на себе, на своем внутреннем мире и своих чувствах. Любовь мыслит о другом и служит противоядием от гордости. Поэтому, дорогие братья и сестры, понимая это, давайте мы будем поступать следующим образом. Мне хотелось бы вас к этому призвать. Думайте о Христе. Думайте о Христе. Размышляйте о Его величии. Читайте истории о Нем в Евангелиях. Думайте о Его качествах. Размышляйте о Его красоте. Подумайте, насколько велик и прекрасен образ Христов. Смотрите на Его славу. И тогда что будет происходить? Вы будете преображаться в тот же образ от славы в славу. Не это ли обещает нам Писание? Ведь так же сказано во 2 Коринфянам 3 главе 18 стих. Там сказано, что мы, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Итак, думайте о Христе. Еще один совет. Думайте о ближних. Думайте об их достоинствах. О том, как Бог трудится в их жизни. В этом вам поможет чтение христианских биографий, потому что не всегда мы знаем подробно о жизни вот нашего ближнего, но когда мы читаем христианские биографии, биографии Божьих служителей, которые жили в другие времена, в других странах, может быть, там подробно описывается их жизнь, их чувства, их трудности, их мысли, те подвиги, которые они по благодати Божьей, Его силой совершали ради Него. И это помогает нам тоже не фиксироваться на себе, но думать о других. Думайте о братьях и сестрах, которые трудятся рядом с вами. Думайте о ваших сотрудниках. Думайте о тех, кто сидит рядом с вами на скамеечке. И думайте о том, как Бог работает в их жизни. Еще один совет. Думайте о нуждающихся. Думайте о нуждающихся. О том, как вы можете им помочь. Не фиксируйтесь на себе и своих проблемах. Но подумайте о том, как вы можете помочь другому человеку. Это любовь, и это противоядие от гордости. Пребывайте в ходатайственной молитве о других людях. Когда вы молитесь, вспоминайте как можно большее количество людей из нашей церкви. Молитесь о них, молитесь обо всех служителях, молитесь о том, кто рядом с вами на лавочке сидит, молитесь о тех, кого вы вспомните, просите Бога, чтобы Он напомнил вам о других людях. Молитесь обо всех членах нашей церкви, молитесь о согрешающих, молитесь о тех, кто пытается восстановиться, кто борется с грехом, молитесь о тех, кто готовится к браку, молитесь о тех, кто благовествует и говорит другим людям о Христе, молитесь о как можно большем количестве людей, пребывайте в ходатайственной молитве. Это поможет вам не фиксироваться на себе, но мыслить о других. Любовь есть противоядие от гордости. Итак, мы с вами обрисовали кратко, в общих чертах, что из себя представляют эти качества гордости и превозношения. А теперь давайте перейдем к следующему вопросу. В чем опасность гордости и превозношения? В чем опасность гордости и превозношения? Я назову несколько таких опасностей. Во-первых, Бог гордым противится. Это знаменитый текст Священного Писания, дважды повторяющийся. Например, в 1 Петра 5:5 так сказано. «Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Этот текст призывает нас к смирению. Господь учит нас, что мы должны повиноваться начальству, которое над нами поставлено. Мы должны быть подотчетны церкви, подчиняясь друг другу. И мы должны облечься смиренно мудрием, как одеждой. То есть мыслить о себе смиренно, мыслить о себе мало, потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Следующая опасность гордости – гордость приводит к падению. Притчи, 16 глава, 18 стих. «Погибели предшествует гордость, и падению – надменность». Так что если мы последуем путем гордости, то это будет вести нас по пути все большего сопротивления, все больших терниев на нашем пути, все больших преград до тех пор, пока, если мы не будем с этим бороться, мы не придем к погибели или к падению. Целые народы гибли из-за гордости. Например, пророк Иеремия говорит о Мааве. Иеремия, 48 глава, 29-30 стихи. «Слыхали мы о гордости Маава, гордости чрезмерной, о его высокомерии и его надменности, и кичливости его, и превозношении сердца его. Знаю я дерзость его, говорит Господь, но это ненадежно, пустые слова его не так сделают, как он хвалится или как он предполагает». И вот за эту гордость Маав был выброшен и разбит. В 38 стихе говорится: «На всех кровлях Маава и на улицах его общий плач, ибо я сокрушил Маава, как непотребный сосуд». Как горшечник берет сосуд, и если этот сосуд уже ему не нужен, потому что он дал трещину, он пропускает воду, он разбивает его. Этот сосуд ему больше не нужен, потому что его очень трудно восстановить. Точно так же Бог гордым противится, и погибели предшествует гордость. Если человек пребывает в гордости, будь это внешне проявляемая или внутренняя скрываемая гордость, то этот человек может стать непотребным сосудом для Бога, и Господь может сокрушить его. Осознавая вот эту вот опасность гордости, один пастор, который жил в начале 19 века, еще до времен Сперджина, Чарльз Бриджес, он писал следующее. «Христианин, ты ведь знаешь, что осыпаешь себя порохом». «Христианин, ты ведь знаешь, что ты осыпаешь себя порохом. Пожелай же, чтобы несущий огонь держались от тебя подальше. Когда горделивое сердце встречается льстящими устами, возникает опасность». Вот как он пишет, используя такой очень яркий, красочный образ. Наша гордость подобна пороху. И когда мы позволяем себе думать о своих правах, о своих достоинствах, думать о себе как-то высоко, то мы словно бы осыпаем себя порохом. И когда наша гордость встречается с льстящими устами, это все равно, что порох встречается с огнем. Что будет? Взрыв. Погибели предшествует гордость, и падению надменность. Поэтому, дорогие братья и сестры, опасно окружать себя теми людьми, которые говорят только хорошее. Если в вашем окружении люди, которые говорят только хорошее, если вы удаляетесь от тех, кто не согласен с вами, кто говорит вам плохое, вы находитесь в очень опасной ситуации. Вы словно бы обсыпанный порохом окружаете себя людьми с зажженными факелами. Опасно отстраняться от тех, кто с тобой не соглашается. Поэтому в церкви часто возникают несогласия. Братья и сестры, вот за, я не знаю сколько, 25 лет нахождения в нашей церкви, практически все эти годы, вы знаете, я у вас на виду, я активно служил. Сколько раз мне приходилось сталкиваться с людьми, которые меня в чем-то обвиняли, были в чем-то несогласны, которые возвышали голос, иногда некрасивые, говорили неприятные слова, иногда в смирении, но тоже говорили что-то, что резало, что было вот трудно это перенести. И я старался не отстраняться от этих людей. Старался все равно поддерживать с ними дружеские отношения, идти к ним навстречу, здороваться с ними, приветствоваться, приглашать в гости. И это уберегло от многих проблем и разделений. Братья и сестры, мы не должны отстраняться от тех, кто с нами не соглашается. Мы должны, наоборот, сближаться вместе, больше дружить, больше проявлять любви друг к другу, больше общаться. Опасно просить, чтобы вам не говорили плохих вещей. Если вы, например, к вам кто-то подходит, пусть это ваш друг, допустим, и вы говорите ему: «Слушай, ты же знаешь, что я человек вот обидчивый, или там мне вот нужен определенный подход, ко мне нужен, поэтому ты мне лучше плохого не говори». Даже когда мы в шутку так говорим, мы окружаем себя огнем, а сами в это время обсыпаны порохом. Погибели предшествует гордость и падению надменность. Библия же дает нам другой образец. «Пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей». Итак, нам важно помнить вот об этой опасности и проявлять смирение. Гордость противоположна любви, как мы уже говорили. Любовь не превозносится, не гордится. Из-за гордости люди теряют любовь. А в результате они теряют облик Христов, потому что облик Христов – это облик любви. И если в нас не видна любовь, если мы не проявляем эту любовь, то мы теряем облик Христов. Мы перестаем быть похожими на Его учеников. Помните, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь, что? Любовь между собою. Это очень важно. Итак, вот в чем опасность гордости. Давайте теперь посмотрим на примеры Иисуса Христа. Это наш следующий вопрос. Как любовь Христа учит нас смирению? Как любовь Христа учит нас смирению? Мне кажется, что вся жизнь Христа наполнена любовью. Мы могли бы взять очень много примеров из Его жизни, чтобы проиллюстрировать смирение Его любви. Но один пример наиболее яркий, в нем как раз сочетаются любовь и смирение. Это то, что произошло в Евангелии от Иоанна 13 главе, перед последней вечерей. Иоанна 13 глава, с 1 по 15 стихи. Давайте я сейчас напомню вам этот текст, прочитаю его. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их». Явил делом. Эта любовь у него была всегда. И вот сейчас он совершает еще один поступок, который на практике проявляет эту любовь. Он говорит, показал на деле, что он возлюбил своих учеников до конца. Как же он показал свою любовь? И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога исшел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать ноги мои?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам». В этой ситуации Христос выполняет роль раба. Он здесь говорит: «Вы называете меня Учителем и Господом, но я, Господь и Учитель, умыл ноги вам». Выполнил наиболее грязную работу, которую даже не любой раб выполнял, а только самые низшие рабы в доме выполняли эту грязную работу. Она считалась низкой, неприятной, непочетной. Но Христос не сказал, что «ну это ниже моего достоинства, я не буду служить вот этому человеку». Более того, посмотрите, Христос умыл ноги ученикам. Всем или выборочно? Всем. А как насчет Иуды Искариота? Ведь он же точно знал, что Иуда предатель. Заметьте, во втором стихе: «Во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его», Иисус умывает ноги ученикам. Дальше он говорит после этого: «Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты». Он знал, что Иуда предатель, но как он ведет себя по отношению к Иуде? Пропускает ли он его? Отделяется ли от него? Моет ноги Иуде. А как насчет Петра? Это такой вспыльчивый человек, Петр, который сразу же Христу отреагировал в противовес, в пику Иисусу Христу поступил. «Так, моих ног не умоешь вовек». Был категоричный такой человек. Сказал, как отрезал. Рубанул правду матку. Ну, правда, плохо подумал перед этим. Потом пожалел и снова бросился в крайность. «Господи, не только ноги, но и руки, и голову». Человек крайности, человек импульсивный. Избегает ли его Христос как проблемного ученика? Вот видите? Нет. Христос ко всем ученикам проявляет ту же самую любовь. Чему учит нас эта история? Первый стих говорит: «Явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их». Эта история учит любви. Но когда мы читаем эту историю, в ней так сильно сквозит смирение. Заявлена одна тема, а потом мы читаем вроде бы о совсем другой. Говорится, он учит любви, а потом во всей истории проявляет смирение. Так потому что любовь смиренна. Любовь не превозносится и не гордится. И вот это смирение любви проявляется в готовности служить, делать практические дела, проявлять общение, проявлять доброту, не отделяться, наоборот, всячески взаимодействовать и приносить пользу всем ученикам, независимо от того, предатель это, неверующий, или же это проблемный человек, с которым могут возникнуть конфликты, потому что он то тут, то там вспылит. Независимо от этого, идти навстречу всем. Вот оно, смирение любви. Вообще интересно, что вот в этой истории, когда Христос научил учеников примеру любви, что Он до конца возлюбил их, проявляются все качества, о которых мы до сих пор уже поговорили в 1 Коринфянам. Мы читали, что любовь долготерпит. Как вы помните, мы объясняли, что это качество указывает на великодушие любви. Великодушие, долготерпение, то есть терпение по отношению к людям, к их недостаткам. Великодушие, большое сердце, готовность принимать людей вместе с их недостатками, зная об их недостатках. Видим ли мы великодушие любви в том, как Христос омывает ноги ученикам? Да, конечно. Он принимает людей с их недостатками. Он принимает Иуду, зная, что тот предатель. Он принимает Петра, несмотря на то, что тут же прямо при всех противостал ему. Он проявляет великодушие, его большое сердце, сердце любви, принимает людей с их недостатками, зная об их недостатках. Дальше, любовь милосердствует. Мы с вами говорили, что вот это вот качество обозначает принесение пользы другим. Приносит ли Христос пользу? Стремится ли Он какую-то пользу принести другим? Ну да, до этого у них ноги были грязные, а теперь они чистые. Он омыл их ноги, Он принес им пользу. Им нужно было бы либо самим мыть себе ноги, прежде чем они возлягут за столом. Дело в том, что в те времена люди не сидели за высокими столами, а возлежали за низкими столами. Они обычно лежали на одном локте, и стол был очень низкий, так что им удобно было лежать у стола, и они одной рукой брали со стола какие-то вот, вещи, там, еду и так далее. Так вот, мы сейчас говорим «мойте руки перед едой», а в те времена была уместна пословица «мойте ноги перед едой», потому что нехорошо тут возлежать, когда рядом с тобой еще кто-то возлежит, а у тебя ноги все грязные. Так вот, им нужно было бы это самим сделать, но Христос послужил им и принес им пользу, подготовив их вот к этому ужину. Итак, любовь Христа, здесь видно, что она милосердствует, она принесла пользу другим людям. Любовь не завидует. Завидовал ли Христос им? Вот он сосредотачивает внимание на этом аспекте как раз, на аспекте сравнения себя с другими. Он говорит, вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Но я не позавидовал тем, кто сейчас вот возлежит и кому моют ноги. Я не захотел быть на месте привилегированном. Я не захотел более хорошего для себя места, более хорошего служения, более комфортного местоположения, чтобы вот сейчас мне мыли ноги. Как это было бы приятно, он мог бы представлять себе. Вот сейчас бы я уже мог отдохнуть. Я устал с дороги, мы шли очень долго, у меня ноги тоже в пыли, они все сбиты в кровь. Мне тоже хотелось бы сейчас уже свои ноги вытянуть, чтобы какое-то испытать облегчение. Но вместо этого я припоясываюсь, служу другим. Он не захотел более комфортного места. Любовь не завидует. Не захотел быть на месте другого. Любовь не превозносится. Христос не стал себя превозносить перед учениками и говорить, смотрите, какой я, вы должны мне служить. Вместо этого сам послужил им. И любовь не гордится. Мы знаем, конечно, из всего Священного Писания, что Христос лишен гордости. Он смиренный агнец, который пришел, чтобы отдать свою жизнь за других людей. Вот чему учит нас пример Иисуса Христа, пример Его любви. Ну и давайте скажем еще несколько слов о том, как применить эти истины в семье и в церкви. Применение вот этого смирения любви для семьи. В семейной жизни, в семейных отношениях очень важно бороться с гордостью, очень важно молиться о том, чтобы Господь избавил нас и от внешнего превозношения, и от внутренней гордости, потому что гордость разрушает все. Мы сказали, что гордость противоположна любви. Где любовь, там гордость вытесняется. Где гордость, там вытесняется любовь. Гордость, в частности, препятствует прощению. Гордость препятствует прощению. В семейных отношениях это неизбежность. Я слышал о некоторых семьях, которые никогда в жизни не поссорились. Слышал, но это редкие истории. Это скорее исключение. Кто-то даже говорит, что не верю, как Станиславский, не верю, такого не может быть. Действительно, чаще всего какие-то ссоры все равно в семье происходят. Недостатки есть у нас всех. В чем-то мы где-то по своей неосторожности обидим другого, где-то по своей гордости обидим другого, где-то просто случайно так произойдет, потому что не совпадут какие-то там ожидания и так далее. И нам обязательно необходимо прощение для того, чтобы вот эти камни не продолжали копиться на одной чаше весов, чтобы мы не продолжали копить какую-то обиду против другого, которая потом уничтожит наши отношения и нашу любовь. Поэтому требуется прощение. Но что больше всего препятствует прощению? Гордость. Гордость заставляет видеть все в превратном свете. Гордость заставляет видеть все в превратном свете. В частности, гордость преувеличивает нападки на свое достоинство. Когда другой человек что-то сделал, что нам не понравилось, ну, например, моя супруга, если она что-то сделала, что мне не понравилось, что-то как-то сказала, может быть, не так посмотрела, как-то более резко сказала, как мне хотелось бы, я мог бы воспринять это, ну, нормально, обыденно, пойти дальше. Но если в этот момент моим сердцем управляет гордость, то гордость преувеличит нападки на мое достоинство. И я буду воспринимать эту ситуацию в преувеличенном, раздутом свете. Я буду думать, о, она меня совсем не уважает, она меня ни во что ставит, к чему же это приведет? Вместе с тем гордость преувеличивает угрозы нашему будущему. Гордость преувеличивает угрозы нашему будущему. Опять же, я мог бы пройти мимо этой ситуации и вообще не обратить на нее внимания. Но если в это время в моем сердце действует гордость, то я начинаю думать, если она всегда так будет себя вести, то у нас не будет никакого будущего, не будет никакого счастья. Тогда моя семья будет разваливаться, все будут смотреть, какие ужасные отношения в моей семье и так далее и тому подобное. И у нас будет полный разлад. Но на самом деле вот та ситуация не стоила этого. Она не представляет такую большую опасность, она не разрушила мою семью. Наоборот, гордость – это те черные очки, через которые нам все кажется более темным. Гордость преувеличивает и нападки на мое достоинство, на самом деле эти нападки не были столь сильными, и угрозы моему будущему, на самом деле ничто мне так сильно не угрожает. Гордость моя заставляет думать, что вот меня очень сильно опустили, и что теперь мое будущее все в опасности. Гордость мешает служить другому. Вместо того, чтобы быстро простить и начать думать о том, как служить благу моей жены. Допустим, даже если она там что-то раздраженное сказала и что-то не так на меня посмотрела, я могу подумать, как я могу ей помочь в этой ситуации. Может быть, она страдает, может быть, чем-то вызвано это было, у нее был тяжелый день, или там дети как-то ее вывели из себя и так далее и тому подобное. Вместо того, чтобы подумать, как послужить, я в гордости своей не думаю о служении. Я замыкаюсь на себе и своих чувствах. Гордость мешает служить другому. Итак, гордость разрушает любовь, и это очень большая проблема в семье. Ну и в заключение скажем еще несколько слов о том, как вот эту истину о смирении и любви применить в церкви. В 1 Коринфянам 8 главе 1 стихе сказано: «Об идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания. Но знание надмевает, а любовь назидает». Интересно, как говорит апостол Павел. Он говорит, мы все имеем знания. Не правда ли это описывает любую церковь? Вот собери группу христиан, и все будут думать так о себе. Я имею знания, я знаю, как правильно, я знаю, как нужно. Мы все имеем знания. Но проблема в том, что знание, помноженное на гордость, ведет к разрушению. Знание надмевает, любовь назидает. Это не значит, что мы не должны приобретать знания. Библия очень много говорит о необходимости познавать Бога, изучать Священное Писание. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. К этому нужно стремиться. Но если это происходит в вакууме любви, то есть когда отсутствует любовь, когда любви не хватает, тогда знание надмевает, и это ведет к разделениям. Мне доводилось бывать за последние вот годы, попутешествовать немножечко и побывать в разных городах, в разных церквях, и в том числе беседовать с разными братьями. Разные истории в разных церквях происходят. Бывает где-то, что очень хорошо все идет, благополучные отношения развиваются, хорошая атмосфера в церкви. Но бывает, что в некоторых местах церкви переживали потрясения, конфликты, разлады, иногда даже разделения. И вот приходилось как-то говорить с некоторыми людьми, которые участвовали в таких конфликтах и разделениях. И вот прошли годы, и как они теперь смотрят на те разделения, которые у них были. Я ни от одного из них не услышал пока еще, чтобы они сказали, мы все сделали правильно. Напротив, все говорили, у нас не хватало любви. Мы были духовно незрелы. Мы приобрели какие-то знания, и мы использовали эти знания для того, чтобы противостать другим людям, противопоставить себя другим служителям. Были знания, казалось, что мы правы. Один брат рассказывал, что в их церкви такая ситуация произошла, что проповедовал какой-то брат, старец, может быть, необразованный, ненаученный, и что-то он неправильно там сказал в проповеди, так более молодые служители встали и демонстративно вышли. Даже, по-моему, что-то сказали. Другой рассказывал, как во время проповеди они между собой переговаривались и шептались, и говорили о том, как все неправильно, говорит вот этот вот пастор. Но прошли годы, и теперь, оглядываясь назад, они говорят, как мы были неправы. Как мы сожалеем о том, что мы так поступали. Да, у нас были знания, но чего нам не хватало? Любви. А эта любовь должна проявляться в смирении. Лишь тогда, когда знания сочетаются со смирением, Лишь тогда они не разделяют и не разрушают. Когда знания присутствуют без смирения, тогда они будут использоваться для того, чтобы противопоставлять себя другим, настаивать на своем мнении, навязывать свою волю и создавать какие-то коалиции и так далее и тому подобное. И результат тогда будет плачевным. Итак, знание надмевает, а любовь назидает. Мы должны стремиться к смирению любви в нашей церкви. В прошлые годы в нашей церкви был такой пастырь Антон Кондратьевич Тычкин. Я, к сожалению, не застал его, но читал о нем в книге Виктора Семеновича. Так вот, Виктор Семенович рассказывает о нем историю, что он жил в коммунальной квартире. Для молодежи, которые не знают, что такое коммунальная квартира, я скажу, что это квартира, где вот в одной квартире за одной дверью есть несколько комнат, и там живут несколько семей. Каждая семья занимает, как правило, там одну или две комнаты, но кухня и туалет у них общие. Они разделяют вот кухню и туалет вместе. И вот Антон Кондратьевич жил в такой коммунальной квартире, значит, у него были соседи, с которыми они пользовались одним туалетом и одной кухней. И он много лет вставал рано утром и мыл туалет. Он вставал рано, чтобы никто не знал, что он это делает. Но он хотел таким образом послужить для своих соседей, не ставя это себе в заслугу, не превозносясь, но специально вот вставая рано, чтобы его никто не увидел. Соседи никогда не мыли туалет, но туалет всегда оставался чистым. Но, наконец, рано или поздно все раскрывается, да, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Наконец, они выяснили, кто всегда моет туалет. И тогда они поняли, что действительно, это не просто верующий человек, не просто пастор церкви, там, выполняющий какую-то свою работу. Они поняли, что рядом с ними живет настоящий верующий, рядом с ними живет святой человек. Его любовь проявилась в смирении, в готовности себя унизить, поставить в положение слуги и послужить для других. Братья и сестры, когда мы думаем об Иисусе Христе, мы должны вспомнить о том, что Его смирение проявилось не только в умывании ног для учеников. Это был наглядный урок, очень важный урок, но в еще большей степени и еще раньше Его смирение проявилось в том, что Бог всей вселенной сошел на землю. Бог, сотворивший всю вселенную, сошел на землю. Это ли не смирение? Он вместо предлежавшей ему радости, которая ожидала его в блаженной вечности в небесах, что он сделал? Претерпел крест. При этом он не стал отворачиваться от того посрамления, как говорит Священное Писание, то есть вот от того стыда и унижения, с которым этот крест, эта казнь была связана. Он, зная об этом унижении, он, тем не менее, добровольно пережил это унижение для того, чтобы принести нам с вами спасение. Это ли не смирение любви? Он сделал это абсолютно добровольно, сойдя на землю, став таким же, как мы с вами. И вот в смирении любви Он умер за наши с вами грехи. Дорогие друзья, если кто-то еще не стал учеником Иисуса Христа, не отдал Ему все свое сердце, всю свою жизнь, то пусть перед вами сейчас будет вот эта вот картина, картина смиренной любви Христа, который зовет вас покаяться, уверовать в Него, стать Его учениками. Давайте мы будем молиться. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты учишь нас качеством любви. Мы видим вот эту вот великую картину великодушной любви, которая принимает других с их недостатками. Мы видим эту картину служащей любви, которая стремится принести другим пользу, милосердствует. Мы видим эту картину любви незавидующей, которая не желает более привилегированного положения, нежели ты допускаешь в жизни. Мы видим эту картину смиренной любви, которая не превозносит себя внешне и не гордится внутренне, которая не фокусируется на себе и мало о себе думает, но думает о других. Боже, помоги нам приобрести такую любовь и приобретать эту любовь и возрастать в такой любви. Помоги нам
постоянно пребывать в Священном Писании и в молитве, чтобы у нас перед глазами был всегда начертан образ Иисуса Христа и Его славы. И, взирая на славу Господню, помоги нам преображаться в тот же образ под действием Святого Духа, производи в нас плод Святого Духа, где на первом месте стоит любовь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.